Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня прозвучит заключительная часть звуковой аудиокниги «Фернова лощина». Автор этой книги – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Эту аудиокнигу нам предоставила миссия «Надежда спасения». Если у вас появятся какие-то вопросы в приобретении книги, вы можете позвонить в эту миссию по бесплатному телефону 1-800-630-54-60. 1-800-630-54-60.
Раньше казавшийся таким видным, богатым и преуспевающим.
«Назад!»
— вскричал хозяин, увидав на пороге Стивена, и приподнял дрожащую руку, словно желая загородить свои сокровища.
«Руки прочь, Стивен Ферн! Я знаю, ты пришел свести со мной счеты. Господи, эти разбойники и убийцы вломились ко мне в дом. Боже, сжалься надо мною!»
«Я пришел защитить мисс Анну. Они еще не ворвались в дом, хозяин. Марта побежала за помощью. Надеюсь, она скоро подоспеет. Двери и окна внизу надежно закрыты».
«Анна, уведи его! Уведи! Может, это все и правда, но только поскорее уведи его отсюда. Он, это он приносит несчастье. Они убьют меня. Прочь! Прочь!»
Мисс Анна увела Стивена. Как только они вышли из комнаты, хозяин метнулся к двери, запер ее на ключ и задвинул засов. С лестничной площадки выходило окно на двор. Мисс Анна и Стивен стояли молча, вглядываясь в кромешную тьму. Однако вскоре за стеной маслобойни поднялся язык багрового пламени, и в его колеблющемся свете они увидели, как из-за угла старой постройки выбежало четверо мужчин.
«Пожар! Пожар!»
Истошно завопили они, колотя палками в обитую железом дверь.
«Вставайте, хозяин, вставайте!
Пожар!»
Эхом им откликнулся испуганный крик служанки. Высунувшись из окна, она громко запричитала. Но Стивен и мисс Анна не сдвинулись с места. Девушка сжала руку Стивена, и он почувствовал, как сильно она дрожит.
«Они только пытаются нас напугать. Просто подожгли поленницу. Хотят, чтобы мы подумали, что дом горит, и открыли им дверь. Мисс Анна, как я молю Бога, чтобы Марта успела вовремя».
«И я тоже. Но если бы ты только знал, Стивен, как мне страшно».
«Мисс Анна, помните, вы читали мне главу о вере? Там что-то говорилось об угашении огня».
«Угашали силу огня, укреплялись от немощи».
Она немного постояла, закрыв лицо руками, затем, собравшись с духом, вошла в комнату для прислуги, откуда неслись отчаянные мольбы о помощи. Крики и оглушительный грохот снаружи не прекращались, хотя пламя уже погасло, и Стивен, распахнув окно, уже не мог разглядеть злоумышленников.
«Это я, Стивен Ферн. Я знал, что вы задумали, и уже давно отправил Марту за помощью. Скоро здесь будут люди из Лонгвилля, а дверь открыть у вас все равно не получится. Поэтому гасите огонь и ступайте домой. Если вам удастся уйти незамеченными, вас не схватят. Лиц ваших я не видел и не знаю, кто вы. Уходите отсюда».
Внизу послышался приглушенный ропот. Как видно, мужчины торопливо обсуждали свое положение. Впрочем, если бы они и захотели последовать совету Стивена, то было уже поздно. В следующий миг в небо взвился столб ослепительного пламени, и дом озарился ярким светом. Это запылала соломенная крыша флигеля. Стивен сразу узнал освещенные отблесками пламени лица своих бывших товарищей. На этот раз в их голосах звучал неподдельный испуг.
«Стивен, приятель, открой! Мы хотели выкурить старого лиса из норы, но теперь дом горит вовсю. Мы не тронем ни его, ни мисс Анну. Бегите скорее, Стивен! Дом сгорит, как трухлявое дерево!»
Лестницу залило ослепительное зарево. Белое от страха лицо мисс Анны при ярком свете казалось розовым. Через открытое окно врывались клубы удушливого дыма. Оглушительный треск горевшего дерева и соломы приходилось перекрикивать. Делая над собой неимоверное усилие, мисс Анна старалась говорить как можно тверже.
«Мы должны открыть им. Господь защитит нас от зла. Дядюшка, дядя, они подожгли дом. Нам нужны ключи, впустите меня!»
Дядя, казалось, не слышал, и она отчаянно застучала в дверь, умоляя открыть. Стивен закричал вместе с ней, но ответа не последовало. Хозяин хранил ключи у себя, а без них отпереть массивные замки нечего было и думать. Но, похоже, он не слышал ни их криков, ни оглушительных воплей перепуганной служанки. Возможно, он лежал без сознания, но войти в его комнату тоже было невозможно. Хозяин накрепко запер ее, опасаясь за свое золото. Стивен и мисс Анна молча переглянулись, озаренные сполохами огня. Положение было серьезное. К воплям снаружи примешивались уже множество голосов, хором умолявших их открыть дверь и освободиться из страшного плена.
«Я не открою! Они ограбят меня и убьют! Они пришли погубить меня! Уж лучше я умру здесь! Нам уже никто не поможет!»
«Помогут, милый дядюшка! Сюда уже подошли люди из Ботфилда! И из Лонгвилля помощь тоже скоро подоспеет! Впустите же меня, умоляю!»
Тщетны были мольбы мисс Анны. Панический страх настолько овладел сердцем хозяина, что ему было не до собратьев по несчастью. Поднялся сильный ветер, и пламя быстро перекинулось на их сторону, стремительно пожирая деревянные перегородки. Служанка без чувств лежала у двери. Мисс Анна и Стивен беспомощно глядели из окна на толпу, по-прежнему заклинавшую их отворить двери.
«Мисс Анна, да ведь вы такая тоненькая, что без труда выберетесь через окно в чулане. Бегите скорей, и вы будете спасены!»
«Нет, Стивен, не могу! Я буду здесь до последней минуты. Нельзя оставлять здесь дядюшку и эту бедняжку. Ах, Стивен, только бы подоспела Марта!»
Прислонившись лбом к стеклу, она безнадежно вздохнула. Сердце Стивена заныло от тоскливого ожидания. Огонь подбирался все ближе, а помощи из Лонгвилля все не было. Время тянулось мучительно долго, и вдруг издали донесся крик, и они увидели, как к дому во весь опор скачут всадники. Хозяин, также увидевший всадников, отпер дверь и протянул ключи мисс Анне. К груди он прижимал большую связку бумаг, и как только в открытые двери ворвались люди, громко подозвал к себе констебля из Лонгвилля, чтобы тот охранял его. На то, чтобы вынести вещи из дома, времени не оставалось. Вскоре огонь заполыхал с такой бешеной яростью, что всем пришлось поспешно бежать на улицу. Стивен стоял за спиной несчастного старика, дрожавшего от холодного ночного ветра, и смотрел, как жилище хозяина рушится так же быстро, как и их хижина в ферновой лощине. Мистер Уайли глядел, не отводя глаз, как огонь пожирает его старый дом. Он стоял на месте, словно завороженный, крепко притиснув в груди драгоценный сверток и уцепившись за руку доктора, подоспевшего к нему на помощь. Временами, сам того не замечая, он глухо стонал. Даже серый рассвет, очертивший округлые линии горных вершин, не вывел его из тупого оцепенения. Мисс Анна не отходила от него всю ночь. Стивен ухаживал за ней, стараясь устроить ее на траве поудобнее. На всякий случай он велел Марте быть поблизости. Бродившие туда-сюда люди в недоумении обсуждали происшедшее. Лишь немногие видели, как констебли из Лонгвилля и Ботфилда посреди всеобщей суматохи арестовали черного Томпсона и Дэвиса и тайком увезли их в лонгвильскую тюрьму. Когда, наконец, рассвело, глазам всех предстала дымящаяся груда развалин и обгоревшая мебель. Хозяин, за одну ночь постаревший на несколько лет, беспомощно озирался по сторонам, словно ожидая, что кто-то подойдет и подскажет ему, что делать. Он больше не противился тем, кто хотел увести его, но наотрез отказывался ехать в Ботфилд. Поэтому, как только раздобыли повозку, его и мисс Анну увезли в Лонгвиль. Больше здесь делать было нечего, и Стивен с Мартой отправились домой завтракать. В это утро первая клеть с рабочими опустилась в шахту гораздо позднее обыкновенного. Четверых человек не доставало. Но это было неудивительно. После ночных-то событий даже Бесс Томпсон думала, что ее отец сидел с товарищами в трактире. Каково же было их изумление, когда они обнаружили на дне шахты Тима, изнывавшего от голода и любопытства. Он сразу бросился к ним с расспросами, однако был достаточно благоразумен, чтобы внимательно слушая помалкивать. Он даже не объяснил, как попал в шахту. Поднявшись наверх, Тим выпрыгнул из клети и, избегая любопытствующих, со всех ног помчался к хижине Стивена.
«Умираю с голоду!»
— воскликнул он, схватив кусок черного хлеба и с наслаждением жуя.
«Точно целый год там просидел. Ни за какие коврижки больше туда не полезу. Эх, Стивен, приятель, если б ты знал, какого я страху натерпелся! Думал, никогда больше белого света не увижу. Ночью внизу так жутко. Какие-то стуки, грохот, темень кромешная. Я даже сперва решил, что эта малышка Нэн явилась меня навестить. Но потом подумал, что при жизни она никому зла не причинила, и что Господь не стал бы посылать ее с небес только для того, чтобы напугать такого беднягу, как я.
Но как же ты оказался позади всех?
И Тим рассказал им, что спустился в шахту вместе с ветеринаром. Внизу захворал один из пони, и тот собирался вытащить лошадку на поверхность, предварительно опутав ее большой прочной сетью. Тим же навязался лекарю в провожатые, больше из любопытства, чем из желания помочь. Побродив немного извилистыми штольнями, он возвращался назад, чтобы поспеть к тому моменту, когда клеть должна была в последний раз подняться наверх. Томпсон и Дэвис были поглощены разговором с другими рабочими, и Тим, крадучись за ними, слышал, как они сговаривались поджечь дом хозяина и хотели убедить Стивена, чтобы тот присоединился к ним. После этого он, конечно, уже не отважился показаться им на глаза, и ему ничего не оставалось, как только наблюдать из темноты за клетью, которая ползла вверх, покидая его на всю ночь в этом жутком месте. По счастью, у него была с собой отцовская лампа, так что он сумел добраться до конца старой штольни, где с понятным нетерпением и тревогой стал дожидаться возвращения Стивена.
«Мне было так одиноко. Я уж думал, Стивен никогда не придет или не услышит меня. Правда, и когда он пришел, стало не лучше. Ведь мы сильно беспокоились за мисс Анну. Лампа моя погасла. И, честно сказать, я повторил «Отче наш» раз 100, наверное. Мне все не давало покоя мысль о том, что происходит сейчас там, наверху. Больше ни за что в жизни не останусь в шахте один. Уж можете мне поверить».
«Что ж, мои овечки с ягнятами ничего о пожаре не знают, так что я должен идти. Спал я или не спал всю ночь, Это их не касается. Я им нужен, и все тут».
И все-таки они с Тимом не удержались и по дороге свернули еще разок поглядеть на дымящиеся развалины, при дневном свете смотревшиеся еще более мрачно и уныло. Но после этого он уже не мешкал ни минуты, и все оставшееся утро прилежно исполнял свои обязанности, пока ближе к полудню не увидел фермера, который нанимал его объезжать овечье пастбище. И когда Стивен поспешил к нему узнать, не будет ли каких приказаний, тот велел ему срочно бежать домой, переодеться и отправляться в городской магистрат для дачи показаний против черного Томпсона и его сообщников. Вернувшись домой, Стивен еще застал Тима. Была там и Бесс Томпсон, дожидавшаяся его прихода. Бедняжка Бесс была вся в слезах. Она уже знала, что ее отца и Дэвиса отправили в тюрьму. Прочие виновники, люди молодые и необремененные семьями, успели разбежаться и до поры до времени скрывались от закона. Не успел Стивен войти, как Бесс бросилась к его ногам, подняв к нему молящие глаза.
«О, мой дорогой, добрый Стивен, ты можешь спасти моего отца. Я не встану с колен, пока ты мне этого не пообещаешь. Прошу тебя, не держи на него зла. Прости и спаси его».
«Ну что ты, Бесс, зачем же ты встала передо мной на колени? Я вовсе не держу зла на твоего отца и готов сделать все для него, что в моих силах».
«Я знала! Знала, что ты согласишься! Скажи судьям, что ты не видел его до тех пор, пока не подоспели ребята из Ботфилда. Тим скажет, что он не видел никого там в шахте и подтвердит это под присягой. И ты присягни, что никого не видел».
«Да ведь я видел их всех, да и Тим узнал их голоса, и многие люди подтвердят, что они последними поднялись из шахты».
«Да нет же! Никто в Ботфилде не станет давать против них показания. Какое кому дело, кто там поднялся из шахты последним или кто прошлой ночью оказался на пожаре? О, Стивен, даже в Библии сказано, что мы должны делать добро тем, кто нас ненавидит. И если отец ненавидел тебя, то ты ведь можешь его спасти».
«Бесс верно говорит. В Ботфилде ни одна живая душа не даст показаний против них и в пользу хозяина. И если ни он сам, ни мисс Анна никого не видели, так почему мы должны были видеть? Я этих судей в два счета заведу в тупик, уж можешь мне поверить. К тому же, тебе и вправду предоставляется замечательный случай простить черного Томпсона».
«Бесс и Тим, я не могу поступить так, как вы просите. И это не потому, что я затаил обиду на твоего отца. Я уже почти и не думаю о том, что он когда-то причинил мне обиду. Но вы же хотите, чтобы я сказал неправду. А неправда рано или поздно выплывет наружу. Я ведь даже не помню, что я говорил мисс Анне сегодня ночью. Но если я и не сказал никому ни слова об этом деле, то теперь должен буду сказать всю правду».
«Скажи хотя бы, что ты не уверен».
«Нет, девочка, я уверен. Я сделал бы все ради спасения твоего отца. Но против правды не пойду. Если бы и пошел, это не принесло бы ничего хорошего. Бог, видящий тайное, воздаст людям явно. Нашему хозяину он уже начал воздавать по заслугам. Все, что мы можем сделать для твоего отца, это рассказать, как все было на самом деле, и молить Бога за него».
«А папа был к тебе так добр, когда ты лежал больной».
«Да, я знаю. Но если бы даже дело касалось моего собственного отца, я не смог бы солгать, чтобы выручить его. Все, что угодно, только не это. Ах, Бесс и Тим, не просите меня поступать против правды».
«Мама этого не перенесет, а мы-то надеялись на тебя, ведь ты всегда говорил, что нужно любить своих врагов. Мы боялись одного, что Тим не согласится. Вот ты говоришь, что нужно поступать с людьми так, как ты хочешь, чтобы люди поступали с тобой. Если бы ты оказался на месте моего отца, ты бы захотел, чтобы он сделал для тебя то же самое? Ты же не думаешь, что отец хочет, чтобы ты давал показания против него?»
На этом их разговор и закончился, потому что из Лонгвилля прибыл констебль, чтобы доставить детей в магистрат, где каждому из них предстояло дать показания о событиях прошлой ночи. Вслед за ними увязалась и Бес. Всю дорогу она плелась позади, захлебываясь в рыданиях и терзая сердце Стивена своими слезами. Впрочем, в присутствии констебля говорить она больше не осмеливалась. Стивен рассказал обо всем честно и без утайки. И его примеру последовали Тим с Мартой. Вследствие их показаний Черный Томпсон и Дэвис были взяты под стражу и отправлены в тюрьму с тем, чтобы в самое ближайшее время предстать перед судом присяжных. Убитая горем Бес Томпсон брела назад к своему осиротевшему дому. И острая обида на Стивена, Марту и Тима настолько переполняла ее сердце, что, казалось, вытеснила все, чему учила ее мисс Анна с тех пор, как умерла сестричка. Ей невмоготу было даже думать о том, чтобы подойти и снова заговорить с ними, после того, как они свидетельствовали против ее отца. А ведь он был так добр к ним, когда Стивен захворал. То и дело посылал ее помочь Марте ухаживать за больным, да и сам не раз помогал ему заработать. И если это все из-за их веры, то не нужна ей такая вера, ведь во всем Ботфилде никто больше не поступил бы так. И она распростится с надеждой когда-нибудь оказаться на небесах, где обитают малышка Нэн и ее маленькая сестричка, ведь теперь о ней некому заботиться, и ей придется зажить по-старому. Такие вот горькие мысли мучили Бес, когда она в одиночестве возвращалась домой. Поскольку Стивен решил зайти к доктору справиться о том, как чувствуют себя хозяин и мисс Анна, а Тим с Мартой остались ждать его в Лонгвилле. Спустя некоторое время она снова услыхала доносившиеся издали голоса. Они становились все слышнее, как будто идущие торопились догнать ее. Тогда Бес свернула с дороги в поле и спряталась за изгородью, чтобы дать им пройти мимо. Она сидела в траве, пригнувшись к самой земле и прикрывая шалью красные, воспаленные от слез глаза. Шаги вскоре приблизились, потом постепенно затихли. И тут кто-то обнял ее за плечи, и голос Марты прошептал, щекоча ей ухо.
«Бес, милая, не надо прятаться от нас! Мы тебя очень любим!» И очень тебе сочувствуем. Стивен так страдает из-за того, что произошло с тобой и с твоим отцом. Пожалуйста, Бес, не обижайся на нас.
Бес, твой отец сам признал, что все сказанное мной правда. Еще он сказал, что не сердится на меня за то, что я свидетельствовал против него. И прежде чем уйти, пожал мою руку и сказал: «Позаботься о моей бедной девочке». И я твердо ему это обещал.
Никто на меня теперь даже не посмотрит. Никто не захочет со мной знаться, потому что мой отец сидит в тюрьме.
Мы твои друзья, и еще у тебя есть Отец Небесный, и он о тебе заботится. Послушай, Бес, все будет хорошо. Ты ведь знаешь, что и наш бедный дедушка побывал на каторге. Но ведь теперь никто в этом не обвиняет, ни нас, ни его самого. И разве у нас нет друзей? Не печалься, Бес. Мисс Анна говорит, что может статься, это несчастье приведет твоего отца к покаянию. Он ведь говорил, что когда-нибудь раскается в том, что делал. Так может, это время как раз и настало? А еще мисс Анна просила передать привет тебе и твоей маме и сказать, что она собирается ее проведать, как только хозяину станет лучше.
Немного утешенная этими словами, бедняжка Бес поднялась с земли, и остаток пути они проделали вместе. Ботфилде их уже с нетерпением поджидали женщины. Стоя в распахнутых дверях своих домов, они готовились забросать детей вопросами. Но видя, что Стивен идет суровым и замкнутым видом, а Бес держится вплотную за его спиной, прикрываясь ею как щитом, они вынуждены были смирить свое любопытство и довольствоваться новостями из вторых рук. Марта отправилась ночевать к Бес, чтобы помочь ей успокоить безутешную мать. Марта, конечно, от всей души жалела семейство черного Томпсона, но при этом не могла не чувствовать себя важной персоной. Еще бы! Ведь она была одним из главных свидетелей со стороны обвинения. Теперь к ним домой зачастили не только ботфиллские кумушки, но даже почтенные и уважаемые люди с окрестных ферм. Все они с жадным интересом слушали захватывающий рассказ о ее рискованном ночном путешествии через весь Ботфилд. Безрассудно болтая об этом направо и налево, она понемногу растеряла свое сочувствие к бедняжке Бесс, а вместе с ним и все то доброе, что могло бы стать благословением для ее собственной души. Стивен вел себя совсем иначе. Подолгу оставаясь в одиночестве среди гор, он так много размышлял о преступлениях черного Томпсона и о постигшем его наказании, что постепенно его сердце преисполнилось бесконечной жалости и сострадания к этому человеку и его несчастной семье. И каждый вечер, возвращаясь домой, он сворачивал к домику Томпсонов, чтобы прочесть Бесс и ее матери отрывок из Писания, выбранный для их утешения в маленькой карманной Библии, которую подарила ему мисс Анна. Недели через две после описываемых событий у Стивена случилась одна встреча на горном пастбище. Высвобождая из густых зарослей утесника жалобно блеевшую овцу, он вдруг услышал чей-то приятный голос, произнесший его имя. Выбравшись из колючек со спасенной овцой на руках, он увидел, что окликает его никто иной, как сам владелец поместья. Стивен сразу узнал его и от неожиданности выронил из рук свою ношу, а молодой человек дружески ему улыбнулся.
«Я Дэнсфорд из Дэнсфорд-холла. А ты, если я не ошибаюсь, Стивен Ферн из Ферновой лощины. Я к тебе с новостью, мой мальчик. Угадай, что за молодая леди послала меня за тобой?»
«Мисс Анна».
«Нет, дружок, на свете кроме мисс Анны есть и другие молодые леди. Ты, наверное, уже забыл мисс Локвуд. А вот она тебя не забыла. И мы с ней приехали сюда, чтобы дать бой твоим недругам и восстановить тебя во всех твоих правах. Эта молодая леди не давала покоя ни мистеру Локвуду, ни мне, пока мы не вернули тебе и Ферновую лощину, и все, что ты утратил».
«Сэр, малышку Нэн мне уже никто не вернет».
«Это правда. Я знаю, как тяжела для тебя эта утрата. Скажи честно, сильна ли твоя вера настолько, чтобы простить мистера Уайли раз и навсегда? Мог бы ты простить его от всей души?»
Стивен, потупившись, молчал. Он смотрел на цветущий вереск, примятый его ногами, но не замечал его пурпурного цветения. На такой вопрос невозможно было ответить сразу, ведь еще нынче утром, глядя на роковую штольню, он так глубоко тосковал по малышке Нэн. А когда проходил мимо развалин хозяйского дома, в памяти его всплыли картины пожара, и он испытал невольное чувство торжества.
«Сэр, боюсь, мне трудно будет объяснить это. Я знаю, что повинен в смерти Христа, и все-таки его отец простил мне все мои грехи. И когда я думаю об этом, мне кажется, я способен от всего сердца простить хозяину даже смерть малышки Нэн. Вот только я не всегда помню об этом. И вообще, честно говоря, я немножко рад этому пожару. Похоже, веры у меня пока маловато. Я еще не всю Библию знаю».
«Ну а я, пожалуй, сегодня кое-чему от тебя научился, Стивен. Как по-твоему, что бы я стал делать, если бы кто-нибудь захотел отнять у меня Дэнсфорд-холл?»
«Не знаю, сэр».
«Вот и я не знаю. Во всяком случае, моего согласия они бы не получили. И твою Ферновую лощину у тебя тоже никто не отнимет. Я ездил в Лонгвиль, чтобы обсудить это дело с мистером Уайли, но он был очень болен и не смог меня принять. Кстати говоря, я сообщил мисс Анне, что отправляюсь за тобой на холмы. Она хочет повидаться с тобой, Стивен, прямо сегодня, как только ты вернешься домой после работы».
Мистер Дэнсфорд развернул лошадь и двинулся в обратный путь. Стивен пошел рядом с ним, чтобы показать тропу, которая вела прямиком в поместье. После этого он весь день то и дело посматривал на солнце. Скоро ли оно начнет клониться к закату? И как только длинные вечерние тени легли на холмы, он бросился домой, а оттуда поспешил в Лонгвиль, где его поджидала мисс Анна. Когда хозяин наконец позволил себя увести от пепелища, где догорали обугленные останки его старого дома, ему, похоже, было все равно, куда его поведут. Теперь он был бездомным, и друзей у него почти не осталось. Не просто несчастный случай, а давняя ненависть работников изгнала его из этих старых комнат, из-под этой старой крыши, укрывавшей столько лет и его самого, и все воспоминания и привычки, накопившиеся за долгую жизнь. Мисс Анна пробыла в Ботфилде недолго и не успела обзавестись собственными друзьями, разве только знакомыми среди бедных и неграмотных рабочих, трудившихся в шахте ее дяди. Поэтому, когда доктор из Лонгвилля предложил им поселиться в его доме, она с огромной признательностью приняла это предложение. Не успели они приехать, как хозяина разбил паралич. Сказалось, как видно, потрясение, вызванное пожаром и сопутствовавшими ему страшными обстоятельствами. Его тут же отнесли в спальню, и с этого времени мисс Анна преданно ухаживала за ним. Последний день или два ему, казалось, стало лучше. Речь возвратилась, хотя говорить он пытался редко. Все следил серьезными глазами за каждым движением мисс Анны и с трудом переносил ее отсутствие, даже когда ей необходимо было отлучиться, чтобы немного отдохнуть и подкрепить силы. И в тот день он все так же беспрерывно и судорожно подергивал головой и время от времени глухо и слабо стонал, бормоча про себя какие-то слова, которых мисс Анна не могла разобрать. Она и сама выглядела бледной и совсем обессиленной. Но теперь, после того, как пришел доктор и, пощупав у больного пульс, значительно покачал головой, она бы не согласилась оставить хозяина даже на самое короткое время.
«Сколько ему еще осталось?»
— спросила она шепотом, выйдя вместе с доктором за дверь.
— Не более суток.
— И все это время он будет в сознании?
— Трудно сказать, наверное, но, скорее всего, нет.
— Всего сутки, один день, который пролетит как миг, а потом — вечность. Еще один закат, еще один восход, а вслед за этим — нескончаемая ночь или вечный день. На минуту она прислонилась к двери, готовая вот-вот лишиться сознания. Сделать нужно было еще так много, а времени оставалось так мало. Важнейшее в жизни дело предстояло, если только возможно, втиснуть в эти несколько часов. Войдя в комнату, она встретила полный невыразимой тревоги взгляд дяди. Дрожащим голосом он подозвал ее.
«Я все слышал. Анна, что же делать?»
«О, дядя, ведь я не раз вам говорила, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Для Бога нет ничего невозможного. Для Него один день, как тысяча лет. И Он дает вам этот день, чтобы вы примирились с Ним. У разбойника, висевшего на кресте рядом с нашим Господом, было меньше времени, чем у вас, потому что ему предстояло умереть на закате дня. И все-таки он покаялся и уверовал, что распятый Спаситель может его простить. Христос и вам по-прежнему готов даровать прощение и протягивает руки, чтобы принять вас. Только взгляните на него так же, как тот разбойник, с тем же раскаянием и верой».
«Нет, тот человек мог показать свою веру всем, кто распинал Господа. А Спаситель после этого мог во славу себе простить его. А какая же слава в том, чтобы простить меня, лежащего на смертном одре? Ведь я не в силах ничего сделать для него. Я бессилен, бессилен. Все эти годы я мог бы трудиться для Бога, но теперь, нет, теперь все кончено».
«Дядюшка, когда нашего Господа спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божьи, Он ответил: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. И больше ничего. Уверуйте в Него, и Он простит вас, и все ангелы небесные восславят Его милосердие».
«Анна, я не могу. Мое сердце зачерствело и отяжелело. Когда-то оно ощущало все это и тревожилось об этом, но теперь оно мертво, а душа моя погибла. Анна, Анна, может быть, Иисус и хочет простить меня, но я не могу поверить в прощение».
Мисс Анна присела у его постели, не находя слов для ответа. Ей оставалось только вполголоса молить Бога о милости для этого беспомощного человека, отчаянно метавшегося в своих подушках. Он заговорил снова, неожиданно громким, отчетливым и ясным голосом.
«Поторопись, Анна. Найди поскорее в бумагах мое завещание. Быть может, если я успею кое-что сделать, мне удастся поверить».
Он нетерпеливо следил за тем, как она перебирала связку бесценных бумаг, спасенных им от огня. Здесь было много документов и писем, относящихся к приобретенной им когда-то собственности, и завещание удалось найти не сразу. Хозяин попытался взять у племянницы листок, но тщетно. Правая рука не слушалась его.
«Ох, я и забыл! Эта рука не действует! Ничего не поделаешь! Бог не даст мне исправить зло, которое я совершил! Анна, по завещанию, Фернова лощина теперь отходит моему брату, а не тебе, чтобы ты не смогла вернуть ее Стивену! Конечно, сделанного не воротишь! Ох, горе, горе! На моей душе тяжкий грех! Я ограбил сирот и погубил малое дитя. Скорее, скорее, Анна, пусть приведут сюда Стивена Ферна».
Мисс Анна послала за Стивеном. Хозяин теперь лежал неподвижно, не открывая глаз. Точно пытался сберечь последние крохи сил, еще остававшихся у него. Догорел последний закат. И в комнате снова зажгли ночник. Мисс Анна сидела у постели, не сводя глаз с умирающего, и горячо молилась. Вокруг царила глубокая тишина. Все в доме знали, что старик умирает, и старались ничем не нарушить безмолвие, заполнившего комнаты. Он же с той минуты, как послали за Стивеном, казалось, ничего не замечал. Но как только раздался легкий стук в дверь, тут же открыл глаза и встревоженно повернул седую голову, чтобы посмотреть, кто пришел. Это был Стивен. Он стоял в дверном проеме, не решаясь пройти дальше, и глядел прямо на хозяина. Лицо его было бледно и печально. Никто не прочел бы на нем злорадства и ненависти. Мисс Анна смотрела на него пристально и внимательно, но не вымолвила ни слова. В этот миг она не собиралась становиться между ним и его умирающим врагом.
«Подойди ко мне, Стивен. Когда малышка Нэн умерла, ты сказал, что подождешь и посмотришь, что Бог сделает со мной. Так подойди ближе, слушай и смотри. Смерть — ничто, мой мальчик. Для тебя умереть будет блаженством, а на меня Бог обрушит весь ужас смерти. Он насмехается над моей душой и смеется над моей бедой. Скоро, совсем скоро я перейду в вечность без надежды и без Бога».
«О, хозяин, еще не все потеряно, и Отец Небесный может даровать вам прощение. Простить, ведь это недолго, даже я очень скоро простил вас. А Бог простит еще скорее, если только вы об этом попросите Его».
«Так ты простил меня?»
«Давным-давно, как только поправился после болезни. Это Бог мне помог простить вас. Так неужели вы думаете, что Он сам не простит вас? Он вас так любит. Ведь это Он научил меня любить вас. А разве Он мог бы сделать это, если бы сам вас не любил?»
«Если бы я мог только поверить в такое прощение!»
О, поверьте, прошу вас, дорогой хозяин. Смотрите, ведь я же здесь. Я вас простил и люблю вас. Малышку Нэн уже не вернешь. И все-таки я вас люблю и прощаю от всего сердца. Так разве Иисус не просит вас еще скорее?
Помолись за меня, Стивен. Встань на колени и помолись, чтобы я слышал.
Не могу. Я всего лишь бедный парень и не умею молиться вслух. Пусть лучше Мисана помолится за вас.
Если и вправду меня простил, помолись обо мне.
Прошептал хозяин, открывая глаза и умоляюще глядя на него. Бледное лицо Стивена озарилось робкой улыбкой. Улыбкой чистой, глубокой любви. И взор мальчика, светившийся жалостью, встретился с неотрывным взглядом хозяина. Взглядом, в котором разгорался лучик надежды. Обхватив обеими ладонями его холодную руку и опустившись на колени подле кровати, он взмолился от всей души.
«Господи, не вмени ему этого греха!»
Больше он не в силах был ничего произнести. Мисс Анна, преклонившая колени рядом с ним, тоже молчала. И только сдавленное рыдание вырвалось из ее груди. Хозяин лежал неподвижно. А его онемевшая, парализованная рука оставалась в ладонях Стивена. Так прошло несколько минут. И вдруг, голосом одновременно и молящим, и требовательным, он произнес:
«Господи, будь милостив ко мне, грешному».
Это был конец. Спустя час или два весть о смерти хозяина Ботфилдских шахт облетела весь Лонгвиль и уже неслась в Ботфилд. По прошествии 3 месяцев, когда заново отстроенный дом в Ферновой лощине вместе с маслобойней и угольным сараем, а также конюшней, возведенной по желанию мистера Локвуда, был почти закончен, устроили званый вечер. Всю эту неделю Марта трудилась, не покладая рук, прибирала в новом жилище, а Тим со Стивеном усердно выносили строительный мусор и наводили порядок в саду. Им пришлось соорудить для гостей импровизированные сиденья, потому что старую мебель еще не успели перенести из хижины на Зольной горе. И одна только мысль омрачала праздничное настроение Марты. Она опасалась, что для 6 новых комнат их прежняя меблировка окажется чересчур скудной. Выгон перед домом был теперь надежно огорожен, и дикие пони напрасно ржали за изгородью при виде чистого прохладного пруда, где они привыкли утолять жажду, а высаженные за домом молоденькие сосенки качались на ветру, не научившись пока ему противостоять. Повсюду царил образцовый порядок. Передняя, мало уступавшая размерами гостиной, была украшена цветами в честь приглашенных, которые известили, что приедут в Ферновую лощину после полудня. Их заметили еще издали, из окна в верхнем этаже, возвышавшимся над вершиной холма, благодаря чему открывался замечательный вид на плато. Гости ехали верхом по нехоженной горной равнине. Милая мисс Анна ехала бок о бок с мистером Локвудом, а чуть позади владелец поместья с молодой женой. А была это никто иная, как сама мисс Локвуд. Они приветствовали Стивена и Марту улыбками и теплыми поздравлениями. А когда все уселись в нарядной комнате, где сквозь распахнутые окна и дверь виднелся чудесный пейзаж, мистер Локвуд пригласил их войти и сесть рядом с ними. Тем временем Тим помогал конюху завести лошадей в конюшню.
«Мальчик мой, наше дело наконец завершено. Что до пастбища и плантации, незаметно вторгшихся на территорию поместья, то мистер Дэнсфорд намерен подарить их тебе. А теперь я хочу, чтобы в придачу ты взял мой совет. Джексон желал бы поселиться здесь и готов платить за аренду земли 20 фунтов в год. Согласен ли ты, Стивен, доверить ему свое хозяйство в пока не станешь достаточно взрослым, чтобы управляться с ним самостоятельно.
Конечно, как вам будет угодно, сэр.
Джексон устроил там для себя славную маленькую ферму. Моя дочь предлагает взять Марту к себе в услужение, но так, чтобы она при этом еще понемногу училась молочному хозяйству и прочим предметам, пока ей неизвестным. Ты ведь не против, Марта?
О, нет, сэр!
В таком случае, Стивен, твой годовой доход составит 20 фунтов. И мы хотели бы знать, на что ты хочешь их потратить.
Но есть же еще дедушка.
Правильно, мой мальчик. Что ж, мисс Анна полагает, что с миссис Томпсон ему будет очень хорошо. Да и она тоже будет не прочь заработать на нем немножко. Но ведь ему осталось не так уж много. Он уже в весьма преклонных летах. Да и доктор говорит, что он вряд ли доживет до конца осени. Так что давай подумаем, что ты станешь делать после того, как дедушка нас покинет.
Сэр, я думаю, Марте тоже должно достаться что-то от бабушкиных трудов. Ведь она еще совсем девочка. Так может лучше собирать эту ренту для нее, пока я еще не подрасту и сам не займусь фермой.
Это предложение Стивена встретило всеобщее одобрение, а Марта залилась густым румянцем при мысли о том, что станет владелицей такой кучи денег. Картины будущего величия, о каком ее бабушка не смела и мечтать, уже носились перед ее мысленным взором.
Вот уж будет наследница так наследница. Стало быть, Марта у нас обеспечена, и дедушка тоже. А что же намереваешься делать ты сам до тех пор, пока не переберешься сюда?
Я могу вернуться в шахту. Сил у меня хватит. Теперь мисс Анна повысила плату, так что я буду зарабатывать 8 шиллингов в неделю. А потом и больше. Я отлично позабочусь о себе. Спасибо вам, сэр. И, может быть, смогу пожить вместе с дедушкой у миссис Томпсон.
Нет, Стивен – мой дорогой друг, и он должен позволить мне поступить с ним по-дружески. Я хочу, чтобы он поселился у одного моего знакомого, очень хорошего человека, управляющего большой фабрикой в Нетли, и научился всему необходимому, чтобы стать моим управителем. Мне понадобится надежный, честный человек, который мог бы блюсти здесь мои интересы. А через несколько лет Стивен уже будет взрослым, и я смогу на него положиться. Он пойдет в хорошую школу и там получит надлежащее образование. И потом, где я еще найду такого верного, правдивого и любящего человека, как мой дорогой друг Стивен? Он всегда может вернуться сюда, в Фернову лощину, если захочет, и взять к себе Марту домоуправительницей.
О, мисс Анна, как мне вас благодарить? Позвольте мне всю жизнь служить вам.
Пойдем, Стивен. Я хочу, чтобы ты показал нам свои старые убежища в горах. Если бы мисс Анна не придумала такой замечательный план, я бы предложил тебе стать моим егерем. Ведь Джонс мне рассказывал о вашей прошлогодней охоте. Кстати говоря, если бы я был уверен, что ты не против, я бы с удовольствием его уволил за участие в этом деле. Но я же знаю, что ты опять станешь просить за него, поэтому ограничился тем, что сделал этому негодяю суровое внушение.
И все отправились на долгую прогулку по горному плато, залитому солнцем, и наведались во все заветные места, куда любил ходить Стивен. Дойдя до одинокого тиса, под которым был похоронен Снип, все пошли дальше, а Стивен с мисс Анной остались одни. Перед ними, у подножия гор, на много миль вокруг, расстилалась чудесная широкая равнина, поросшая лесом и изрезанная ручьями. Далеко-далеко на горизонте, как всегда, поднималось светлое облачко. Это дымились трубы большой фабрики, куда Стивену предстояло переехать на несколько лет. Невдалеке от них отчетливо рисовались в прозрачном воздухе остроконечные крыши и башни главного города графства, где томился в заключении черный Томпсон, когда-то убеждавший Стивена уехать отсюда. А где-то внизу, невидимый глазу, лежал Ботфилд, и на Зольной горе стояла хижина. По склону холма с песнями и смехом спускалась стайка ребятишек с корзинками, полными черники, а испуганные овцы настороженно застыли на бугорке, готовясь при их приближении пуститься на утек. Целый рой мыслей, одновременно и грустных, и счастливых, теснился в головах мисс Анны и Стивена.
Наш Господь сказал: «Когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать».
Да, мисс Анна.
Дорогой мой мальчик, не забываешь ли ты говорить себе: «Я раб ничего не стоящий»?
Я ведь не сделал всего, что должен был сделать. Из меня еще пока ничего не вышло. Это вы научили меня всему, что я знаю, а Бог помог мне научиться. Я немного боюсь ехать в Нетли, но если даже вас не будет рядом, чтобы поддержать меня, то ведь Бог всегда будет со мной.
Стивен, ты простил всем своим врагам. И Тиму, который теперь стал твоим другом, и егерю, и черному Томпсону, и моему бедному дяде. Когда ты произносишь молитву Господню, радуешься ли ты, что Отец Небесный прощает тебе так же, как ты простил им прегрешения против тебя?
О, нет!
Объясни мне, почему?
Потому что мне это было очень тяжело, особенно поначалу. Мне даже приходилось себя уговаривать, и то и дело хотелось взять прощение свое назад. Как же я могу радоваться, что нашему Отцу Небесному тяжело меня прощать, или что Он потом раскаивается в своем прощении?
Нет, наш Отец — Бог, любящий прощать. И если Он дарует прощение, то это навсегда, ибо Его дары и призвание непреложны. Но вот что я еще хочу спросить. Остались ли в твоей памяти злодеяния, совершенные против тебя? И помнишь ли ты их виновников, главным образом из-за того, что они сделали? Когда ты думаешь о черном Томпсоне, кем он представляется тебе? Бывшим врагом или тем, кого ты любишь и чьих прегрешений не вспоминаешь? А разве мой дядя не остался в твоих глазах человеком, изгнавшим тебя из твоего собственного дома и ставшим причиной смерти малышки Нэн? Ты простил обиды, но не забыл их.
Трудно такое забыть.
Верно. Но ты сам видишь, что память о нанесенных нам обидах в конечном счете оборачивается против нас самих. А что, если бы наш Отец Небесный собирался припомнить нам все наши беззакония, и мы бы предстали перед Ним со всеми своими грехами? Неужели для нас довольно было бы такого прощения, Стивен?
Нет, нет. Скажите мне, мисс Анна, а что еще Он сделает для меня, кроме того, что простит мои грехи?
Смотри, Стивен, и слушай. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. И еще. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. И еще, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. Вот каково прощение отца нашего, Стивен.
О, как оно не похоже на мое!
И все-таки ты можешь положиться на обетование, данное нам Господом. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, и простит гораздо больше, ибо Он долготерпелив и многомилостив.
Господи, прости меня Христа ради!
Между тем сумерки сгущались, и все остальные уже сходились к старому Тису, потому что дорога в Дэнсфорд была не близкая, и пора было возвращаться. День подошел к концу, и на завтра их ожидали новые труды и заботы. А впереди лежал еще долгий путь, который предстояло пройти шаг за шагом, преодолевая противоречия и искушения, слабость и изнеможение, пока не достигнешь конца. С такими чувствами Стивен в последний раз возвращался в хижину на Зольной горе. Придя домой, он взял старую Библию, обернутую зеленой фланелью, и вслух прочитал дедушке с Мартой главу, которую перед смертью читал ему отец, и склонился в смиренной и сердечной молитве, произнеся последний стих.
Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
Сегодня прозвучала заключительная часть звуковой аудиокниги «Фернова лощина». Автор этой книги – христианская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Эту аудиокнигу нам предоставила миссия «Надежда спасения». Если у вас появятся какие-то вопросы в приобретении книги, вы можете позвонить в эту миссию по бесплатному телефону 1-800-630-54-60. 1-800-630-54-60.
Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!